Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Уже в новом году хотел бы поздравить вас со всеми прошедшими и грядущими еще праздниками. Да, еще крещение у нас следующее воскресенье, праздник крещения. Кто, если забыл. Давайте поразмышляем. Сегодня у нас очень ответственный такой день, торжественный, праздничный. Мы вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа. И мне бы хотелось прочитать из Евангелия от Матфея, с 27 главы, с 15 стиха. Евангелие от Матфея, с 27 главы, с 15 стиха. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варау, а Иисуса, бив, предал на распятие. Мы видим это повествование, и наш духовный взор переносится как бы на 2000 лет назад, когда происходит вот этот диалог между Пилатом и народом. И нужно сказать, что Пилат был довольно жестокий правитель. Вы помните, когда к Иисусу Христу пришли и сказали о том, что он смешал кровь, он там, иудеи приносили жертвоприношения, и он тогда устроил там резню, да, и смешал кровь иудеев с кровью жертв. То есть это был довольно жестокий правитель. И здесь мы видим, что Пилат, он понимает то, что Иисуса Христа он предали из зависти, то, что не было никакой причины объективной, чтобы Иисуса Христа предать на распятие. И он это понимал, и он стоял перед мучительным выбором. Он должен был принять решение. Решение по Иисусу Христу. И в то время тоже немного было милосердие, да? Где-то вот был такой у них обычай отпускать узника, да, одного. Мы слышали, что недавно наш президент он отпустил, он объявил амнистию, и для многих узников это была большая радость. Да, то, что вот они подпали под амнистию, они вышли раньше срока, который они должны были еще сидеть. И вот мы видим Вараву, да, и Варава тоже, он был разбойник. И вы представляете, вот эти люди настолько были ослеплены, что они не видели, они не могли здраво рассуждать. Если Пилат еще, у него был какой-то толика здравого смысла, он понимал, что нельзя Иисуса Христа отдавать на смерть. Нет никакой причины. Сам Пилат, вот этот жесткий правитель, он признает, что Иисус Христос ничего плохого не сделал. И он как бы взывает к совести этого народа и спрашивает, что худого он сделал? Какое же зло он сделал? Но мы видим, что уже доводы разума, они не действуют на толпу. И подстрекаемые вот этими первосвященниками, священниками, толпа кричит в ярости: «Распни, распни». Они не хотят даже подумать, поразмыслить. И вот это ужасная ярость толпы. И Пилат, он сдается под натиском этой толпы. И Пилат, он, конечно, тоже боялся, он боялся смятений, потому что если бы были какие-то народные восстания, его могли бы лишить этого места, довольно очень удобное место, да, правителя Иудеи. Хотя там очень было неспокойно, но он боялся, что и с одной стороны гнева Рима, и в то же самое время приходит его жена и говорит: «Не делай ничего праведнику сему». И он понимает, и совесть его еще сильнее говорит о том, что и ему надо принять решение. И в конце концов, что он делает? Он как бы умывает руки. Да, есть даже умыть руки – это нарицательное такое вот выражение, да? Значит, умывая руки, то есть я как бы невиновен. На самом деле решение он принял. Принял он, предал Иисуса Христа на распятие. Хотелось бы немножко еще остановиться на причинах того, что Иисуса Христа предали. Первосвященники, мы читаем, что причиной была зависть. За Иисусом Христом шли толпы народа, его слушали, и он был популярен в то время, да, а синагоги опустели, и к фарисеям, к книжникам народ уходил от них. И они видели, что Иисус Христос в своем служении имел успех. И они видели, как Иисус Христос въезжал в Иерусалим, и как ему кричали «Осанна!». И вот в их сердце вот этот успех, как сказать, служения Иисуса Христа, у них появляется зависть в их сердце. И это очень опасное чувство на самом деле. Оно может иногда и в среде верующих проявляться, да, когда мы видим, что кто-то более успешен в служении. И когда мы смотрим на других, да, и сравниваем себя с другими. Вот. Но Писание призывает к тому, чтобы мы совершали тот труд, который поручил нам Господь. Не нужно смотреть на кого-то, на брата или сестру. Он перед своим Господом стоит и совершает это служение. И на самом деле, если у нас правильное, вот это будет состояние сердца перед Богом, когда мы совершаем то служение, которое Бог нам поручил, то в нашем сердце не будет места зависти. И мы видим, зависть, она приводит к убийству. Они готовы были убить Иисуса Христа за то, что Он был более успешен. Если мы возвратимся в книгу «Бытие», мы увидим, что почему Каин убил Авеля. Из зависти он увидел, что Бог презрел на жертву Авеля, а на его жертву не презрел. То есть в определенном жертвоприношении, в определенном смысле жертвоприношение Авеля было успешно, потому что Бог принял эту жертву. И в то же самое время Каин тоже принес жертву, но эта жертва не была принята. Это не была успешная жертва. И в сердце Каина возникает эта зависть, да? И это опять же приводит к убийству. Он убивает своего брата. Только потому, что его жертвоприношение Бог принял. Итак, братья и сестры, будем бодрствовать над нашим сердцем и следить за тем, чтобы в нашем сердце не появилась эта зависть. Знаете, такую пословицу, что у соседа всегда, так сказать, зеленеет травка, да? Вот. А какой выход из этого? А надо, собственно, огород хорошо поливать, и тогда у нас тоже будет зеленая травка, понимаете? Вот. Не надо нам смотреть, там, что там у соседа, почему он так зеленеет очень красиво. Мы иногда смотрим на других, а наш сад в запустении, наш сад души, да, мы где-то не работаем над собой. И вот Писание призывает нас к тому, чтобы мы работали над своим сердцем, чтобы мы поливали свою душу, чтобы мы питали свою душу Словом Божьим. И тогда у нас будет, мы будем приносить плод. Тогда мы будем успешны в деле Господнем. Итак, мы возвращаемся обратно вот к нашему размышлению, то, что и Пилат становится перед выбором, и народ. И вы знаете, в лице Иисуса Христа и Варавы мы как бы прообразно видим, они выбирают между истиной и беззаконием. И на самом деле в нашей жизни часто встречается такой выбор, когда мы стоим на пороге и выбираем, что нам поступить по истине или пойти на компромисс с совестью, выбрать беззаконие какое-то, да? Может быть, где-то немножко соврать, может быть, еще что-то для своей какой-то выгоды. Но вот это как бы прообраз того, что каждый из нас каждый день встречается с этим выбором. Кого мы избираем? Христа или Вараву? Истину или ложь? И на самом деле это очень важный выбор. И мы видим, что толпа и Пилат, они выбрали Вараву. Казалось бы, Вараву он должен был потерпеть наказание за свои злодеяния. Он мятеж произвел, да? Он заслуженное наказание должен был провести. Но тут как бы происходит такая несправедливость, Вараву отпускают, а Христос предан на распятие. Но Бог в удивительной своей милости, он проклятие, он как бы преображает, и проклятие становится благословением. А в образе Варавы мы можем увидеть каждого из нас. Каждый из нас должен был по закону висеть там на кресте, нести вот это наказание за грех. Но приходит Иисус Христос, и Он восходит на Голгофу вместо нас. Он умер вместо нас, чтобы мы могли, имели жизнь вечную. Варава был свободен, и он мог идти на все четыре стороны. Он был освобожден от наказания за грех. И вот в этом как бы таком иносказании мы можем видеть тоже, что мы тоже освобождены. Все мы должны были понести наказание за наш грех и справедливое наказание. Все мы должны были испытать этот Божий гнев. Но этот гнев принял кто? На себя. Иисус Христос. И сегодня мы будем вспоминать об этом удивительном событии, когда Иисус Христос совершает удивительно. Мудрость, премудрость Божия, она соединила, казалось бы, несоединимые вещи. Святость Божию и любовь Божию. Бог любит человека и желает его вернуть к себе. И в то же самое время Бог свят. И он не может просто так смотреть на грех. И эту проблему решает Иисус Христос, Бог решает на кресте, когда Христос умирает за наш грех. И теперь мы, покаявшись перед Ним, получив прощение грехов, мы освобождены. И Голгофский крест, он освобождает нас. От чего он нас освобождает? Давайте вот подумаем, кто как думает, от чего крест Голгофы нас освободил? Ну, во-первых, от наказания за грех, да? Варава был освобожден, он должен был нести наказание, но вместо него Иисус Христос был на кресте. То есть, во-первых, Голгофа нас освобождает от наказания за грех, да? Писание говорит, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит. То есть, этот суд уже претерпел там Христос, на Голгофе. Также крест Голгофы, от чего он освобождает нас? От власти греха. Да, потому что грех, мы призваны к тому, чтобы жить святой жизнью. И мы, конечно, понимаем, что сами по себе мы не можем жить той жизнью, которую Бог ожидает от нас. Да? Каждый, может быть, когда и любой, наверное, неверующий человек, он решал с понедельника начать новую жизнь, с Нового года начать новую жизнь. Но потом он убеждался, что у него ничего не получается. Он опять впадает в те же старые какие-то прегрешения и свои привычки. Опять они вылезают наружу. Мы осознаем, что сами по себе мы не можем преодолеть наши недостатки. Мы не можем наши преодолеть привычки. Какая-то непреодолимая сила, сила греха, она влечет опять к этому. И вот Иисус Христос пришел для того, чтобы разрушить власть греха. И Писание говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. О чем это говорится? Это говорится о том, что кровь Иисуса Христа, Голгофский крест, он освобождает нас от власти греха. И теперь мы можем с Божьей помощью, с Его благодатью, с помощью Его благодати жить святой жизнью. Жить той жизнью, которую Господь ожидает от нас. Вспомните Нагорную проповедь. Вот я иногда беседую с людьми, они говорят, это невозможно выполнить. Как это можно любить врагов? Там что-то Бог требует, чего-то невозможно. И на самом деле, если мы сами по себе будем пытаться это исполнить, ничего у нас не получится. Но мы имеем залог Духа Святого. Да, в каждом верующем живет Дух Святой. Дух Святой, который помогает нам. Помогает преодолеть вот эту власть греха. Если мы где-то согрешаем, мы опять как бы попадаем под эту власть греха, да? И до тех пор, пока мы не исповедуем этот грех, вот эта власть, она остается на человеке. Для того, чтобы освободиться от власти греха, необходимо покаяться, исповедоваться перед Богом. И что такое исповедание? Исповедание – это когда мы признаем точку зрения Бога и оставляем наш грех. Когда мы признаем, когда Бог, обращаясь к нашему сердцу, говорит, Марья Ивановна, Петр Иванович, это грех, это надо оставить. И мы соглашаемся с Богом, да, это грех. Мы не начинаем оправдывать этот грех. Мы начинаем, не начинаем пенять на какие-то обстоятельства. Как это было, например, в примере с Саулом, когда Саул, оправдывая свое непослушание Богу, он говорит, что народ разбегался. Вот такие обстоятельства были, и люди так часто говорят. Но вот такие обстоятельства меня постигли. Ну, вот такие мы, вот, ну, что делать? Вот. Но на самом деле Господь нам дает эту силу для преодоления греха. Благодаря вот этой Голгофской жертве, то, что Христос умер на кресте, вот эти слова, которые в 26 стихе мы прочитали. И тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. И вот этот путь Христа начинается уже здесь, когда вот этот крестный путь, когда он уже идет. И если, конечно, сказать по большому счету, этот путь уже начался там, в Вифлееме, когда только Христос родился. И уже Христос, младенец, он был подвержен гонениям. Вы помните, Ирод хотел уничтожить младенца Христа. И семейство святое должно было бегством спасаться от этого, по откровению Божьему, да? И они ушли в Египет. И вот здесь заключительная часть вот этого дела спасения, когда Иисус Христос идет на Голгофу. И это не было какой-то случайностью. Это не было какой-то, так сложились типа обстоятельства, нет. Это была целенаправленная воля Иисуса Христа. Он шел на эту Голгофу. Он шел намеренно. Он мог не идти на эту Голгофу, да? У него была в этом власть. Помните, когда Петр вступается за Христа, и Христос говорит, Петр, вложи ножны, меч. Неужели ты думаешь, что я не могу умолить легион ангелов? И они придут на помощь. Христос мог все остановить, вот это беззаконие, мог призвать легионы ангелов, но Он этого не сделал. Он не сделал это ради нас, ради того, потому что Он понимал, если Он не взойдет на Голгофу, то на эту Голгофу придется зайти каждому из нас. Каждый человек, тогда каждому человеку придется погибнуть. И Иисус Христос, любя человечество, да, каждого у нас в отдельности, Он зашел на крест и умер на кресте Голгофы. Вы помните Его борение в Гефсиманском саду, когда Он молился: «Доминует меня чаша сия, если возможно». То есть, другими словами, Христос говорил, если есть какой-то другой путь, может быть, если только человек может добрыми делами оправдаться, может быть, человек может философией оправдаться, или когда он уходит в нирвану какую-то, если есть какой-то другой путь, то доминует чашами сия. Но другого пути не было. И Христос говорит, ну да будет воля твоя. Единственный путь ко спасению – это Голгофа. Только через крест возможно спасение. Только около креста человек обретает вот эту жизнь вечную. Только у креста человек обретает счастье, истинное счастье. На самом деле каждый человек ищет это счастье. Инстинктивно, но он хочет, он где-то потерял это счастье. Где он его потерял? Он его потерял там еще в Эдеме, когда не ослушались Бога, Адам с Евой, первые люди. И это потерянное счастье Господь возвращает. Возвращает через Голгофу, ценой своих собственных страданий. И только единственный путь к тому, чтобы возвратить это счастье, это уверовать в Иисуса Христа, в Его голгофскую жертву. Ему уверовавшие в голгофские страдания через Иисуса Христа, да, мы приходим к Богу, и мы получили это спасение. И вот сегодня мы будем вспоминать. Постоянно нужно обновлять вот это воспоминание. Мы читаем, что когда мы участвуем в заповеди, то что мы делаем? Воспоминаем смерть Господню. Да, возвещаете. И Христос сказал, сие творите в мое воспоминание. Господь знает, что человек очень забывчив. Ему необходимо вот такое вот напоминание. И на самом деле каждое участие хлебопреломления, оно напоминает нам о Голгофской жертве Иисуса Христа. И пусть Господь поможет нам, чтобы это не стало какой-то уже обыденностью, да, что мы каждый месяц участвуем в этой заповеди, ну, уже так, уже привыкли вроде бы, да. Пусть каждое хлебопреломление будет по-особому напоминать нам о той жертве, которую Иисус Христос совершил на Голгофском кресте. И будем помнить, что каждый из нас, мы завтра на неделе пойдем и будем стоять перед выбором, Христос или Варавва, истина или ложь. Да поможет Господь нам избирать Христа, Его пути, Его волю. И Он в этом помогает. Он желает, чтобы мы исполнили Его волю. И посылает свою помощь. Будем помнить о помощи Духа Святого, который имеет каждый верующий, который идет рядом и помогает. Достоевский сказал, Бог сатаною борется, а сердце человека поле битвы. Это актуально и для верующих людей. Знаете, мы думаем, что это неверующие, за неверующих там борется, да, Бог и сатана. На самом деле сатана, он также пытается еще с большим рвением, пытается как-то в какие-то сети уловить верующего человека. И он улавливает это как раз через наш выбор, когда мы встаем и где-то неправильный выбор делаем, где-то на какие-то компромиссы с совестью идем. И поэтому пусть Господь благословит нас выбирать истинный, правильный путь, выбирать Христа. Потому что только выбирая истину, мы будем иметь благословение от Него, мы будем иметь поддержку от Господа. Да поможет нам Бог сегодня размышлять о Его теле, о Его крови, а Ему да будет слава, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.